А группа «Кукрыниксы» с композицией «Хрустальный мир» только что прозвучала в эфире «Радио Весна», и не просто так, а потому что прямо сейчас у нас в студии уже сидит вокалист этой замечательной группы Алексей Горшенев, также здесь присутствует мой коллега Макс Моря. Парни, здрасте.
Привет.
Всем привет.
Ну что ж, как Алексей в свое время нам пообещал примерно год назад, а если уж быть точным, то 2 марта 2012 года, что тогда вы приехали с концертом как бы пока еще...
В преддверии,
да, выпуска нового альбома, ну и вот как и было обещано, сегодня уже презентация состоится долгожданной пластинки «Myself».
Точно.
Вот, Алексей, все-таки как-никак уже прошел такой большой период, и уже наверняка накопились какие-то новые материалы для выпуска уже нового альбома, ну и совсем недавно на сайте planeta.ru стартовала акция в поддержку второй части работы «Горшенев-Есенин». Вот расскажи, насколько полезен вообще этот сайт, и вот что, когда ожидать вообще вторую часть?
Вот, все правильно сейчас объяснили людям. Да, действительно, этот сайт Planeta.ru, назовем его порталом, он поддерживает творчество музыкантов в том плане, что люди дают свои средства на выпуск альбома. То есть, допустим, есть сайт Thank You.ru, где люди уже после альбома могут тебя поддержать. В данной ситуации люди скидываются, ну, а им за это даются определенные бонусы, то есть либо диск до выхода альбома, либо там что-то еще, там какие-то билеты на концерты. То есть это все поддерживается еще обоюдно, то есть обратная связь имеется в виду здесь. Вот на других же сайтах люди только после того, как вышел альбом, они могут сказать спасибо. В данной ситуации это лучше, так как мы имеем средства для того, чтобы хотя бы записать.
Но скажи, все равно же при помощи сайта трудно набрать необходимую сумму, да? Работа в студии – это же крайне такой дорогостоящий процесс.
Слушайте, мы же не должны полностью зависеть от кого-то. То есть наши средства еще здесь тоже учитывать нужно. Конечно же, мы… Ну, во-первых, это, назовем так, не то, что наше творчество, оно было дома. То есть ты все сделал, все придумал, на студии уже работа идет. Так что считайте, что это наша работа. Как, допустим, работа повара, к примеру.
Просто чем
это нормально все. Но при этом нам еще помогают люди, вот еще вот не хотите ли вот использовать, это было бы неплохо, мои средства рублей 400, к примеру, или там 1000 рублей, это очень здорово. Если бы я был бы вот таким человеком, который бы музыкой не занимался и хотел бы ей заниматься, но ни данных нету, ни возможности, я бы свои средства обязательно кому-нибудь давал. Потому что это, ну, во-первых, это надо. Что мы-то музыканты, мы люди, забитые вплоть до ушей, до макушки музыкой. И поэтому мы в основном не работаем нигде. А средства нужно, а с концертов не такие большие деньги зарабатываются. А каждый год, хочешь не хочешь, альбом, пожалуйста, нужно иметь.
Вот, кстати, по поводу работы и занятий музыкой. Когда у тебя наступил тот период, что ты стал именно музыкантом, полностью профессиональным, обеспечивающим себя непосредственно вот с
моим... Я помню, как местом. Сегодня. Я помню, это был 2001 год, наша первая поездка на нашествие. Я работал у отца в фирме. Вот, я последний день отработал, поехал на нашествие, и больше я не работал нигде.
То есть, и потом ты уже...
Ну, я уволился, и все, и я...
Полностью на самообеспечение именно от музыки.
Даже не 2001, чуть-чуть попозже.
Алексей, а можно вот я спрошу? Мне просто всегда было интересно, ну... У вас, как бы так тактично сказать, у вас звездная семья, ты и брат, замечательные известные музыканты, действительно люди, которые делают огромное количество музыки в нашей стране. Вот мне всегда было интересно узнать, вот ваши родители, они музыканты, как вот вас направили в эту стезю? Чем они занимаются?
Нет, нас никто не направлял.
Порыв души.
Вы знаете, все, что складывается, так и складывается. Так, значит, и должно быть. Ну, во-первых, мама у меня, она училась в Петрозаводске на хор дире, это называется, хоровой дирижерский факультет. Вот, это музыкальное направление. В консерватории училась, вот. Отец у меня в школе, когда еще был, он пел и занимал первые места в школе. Там, знаете, есть такая самодеятельность. Угу. Поэтому где-то отчасти мы, так сказать, идем по родословной.
А скажи, какая музыка в доме звучала?
Вы знаете, в доме звучала музыка разная. Как и у всех, это и Алла Пугачёва, и Высоцкий. И я думаю, что как у всех. Не было разницы, вы знаете, мы с самого детства на классике только сидели, а потом рок-музыка, Ози Осборн и так далее. Нет, мы жили обыкновенной семьей.
Родители не пытались вот ничего привить вам, скажем так?
Ну, пытались, это как? Ну, вот я был отдан в музыкальную школу, отдан. Миша был отдан в художественную школу, он рисовал. Ну, вот это. А специально на прослушивание музыки в 6 часов вечера в субботу мы не садились всей семьей.
Друзья, забыли мы сказать одну важную вещь для наших слушателей. Все-таки вот портал planeta.ru, он как бы помогает музыкантам. Ну, а сегодня мы поможем слушателям этих замечательных музыкантов. И, друзья, готовы мы разыграть билет на сегодняшний концерт в А-клуб, на концерт группы Кукрыниксы, конечно же. Концерт состоится в 19:30. Билет останется тому, чей вопрос станет самым интересным. Ну, а вопросы вы можете задавать путем отправки смс-сообщения. Но это просто, вы тогда их будете задавать. А если вы хотите именно получить билет, то звоните на наш номер 38-93-12 и задавайте их в прямом эфире.
Да, будем общаться, да.
Да, конечно.
Общаться мы еще, во всяком случае, собираемся какое-то продолжительное время.
Да, и если уж на то пошло, у нас уже на нашем смс-портале скопились вопросы. Вот первый из них. Большое спасибо, что снова приехали в Смоленск. Алексей, скажи, как ты относишься к музыкальным премиям и важны ли они для тебя?
Ну, вообще, премия... Она вообще-то нужна для того, чтобы немножко загасить огонь тщеславия. В общем-то, все, что люди делают для людей, это необходимо и очень важно, потому как это наша естественная составляющая. Поэтому все, что мы делаем, вообще все, это все нужно.
Тоже вот такой вопрос, камень преткновения, ну, может быть, даже один...
Я так, с точки зрения философии объясняю, да, то есть, ну, мы не можем делать то, чего мы не делаем, то есть, если бы одна часть населения была бы с Марса, а другая часть населения с Земли, тогда бы мы бы задавали вопросы, слушайте, земляне, вам премия марсиан нужна? Вот тогда бы вопрос, а здесь люди для людей, это естественно, вот о чем речь.
А скажи, в плане сочинения музыки, для людей и для себя. Вот есть такие порой вот две точки зрения.
Есть такие, да. Это вот как, когда ты делаешь альбом, и ты вот его сделал, и ты понимаешь, что, черт возьми, не хватает сюда еще одного хита, вот такого быстрого, потому что нет, вот такой хит есть. То есть мы настолько прошарены тем, как приблизительно делать альбомы, то есть нужно первую песню такую, вторую такую, пятую вот такую, шестую такую, так двенадцатая. По-моему, еще одной песни не хватает. Вот тогда ты делаешь для продукта. Но в основном 90% ты делаешь для себя, то есть это твое личное творчество, ты делаешь то, что какой ты есть сам. А делать для людей, это значит, нужно проанализировать настолько мощно свой продукт, чтобы действительно попасть в 100%. И вот как раз 90% это ты, то есть я, да? А 10% это окружающий мир.
Ну скажи, это вообще стоит ли заморачиваться именно вот этим
анализом?
Если
ты хочешь, чтобы все попасть... было на 100%, нужно эти 10% учитывать. Если ты не хочешь идти, все равно делай 90%.
И в принципе, ну, не равняться на какой-то мейнстрим, на массу.
Нет, мейнстрим это ты. Нет, ты уже все выбрал. Ты свою колею уже увидел, ты по ней идешь с такой-то скоростью, из пункта А в пункт Б, ты все уже идешь. Ты свой путь уже увидел, да? Другое дело, как ты его будешь продавать, как ты будешь его дать понять людям, то есть как ты сможешь его объяснить, зачем ты идешь и куда ты идешь. Вот это другое. То есть ты-то сам уже знаешь все, у тебя на все вопросы ответы есть. А вот окружающий мир, он на тебя смотрит и не понимает, зачем ты туда идешь и когда ты закончишь путь или там начнешь, ну, неважно. И вот если ты хочешь ему объяснить на 100%, учитывай и эти 10 обязательно, иначе люди будут недопонимать. И вот здесь возникает вопрос, для кого ты делаешь, для себя или для других? Путь твой из точки А в точку Б для себя, но для того, чтобы эти люди понимали, для них. Логически так.
Ну да, такой абсолютно обоюдный процесс.
Ну иначе ты можешь быть сам в себе вариться, как вот... Художники, знаете, вот они в основном все делают для себя, но если вдруг их прижимает что-то или есть заказчик, они делают это для него. Но ты можешь дома сидеть и рисовать для себя, не для себя. Потом заказчик звонит в дверь: слушай, есть такое дело, нужно вот так-то и так-то за такую-то сумму. Он бросает все для себя и делает этот заказ.
Скажи,
потому ты... как мы же ведь не сидим на дотации у государства. Приходится иметь какие-то средства для выживания. Это целая каша, которая варится вот в нашем несчастном деле.
А скажи, ты бы смог работать на заказ?
Как композитор? Да, я делал музыку для кинофильмов на заказ. То есть ты просматриваешь ее. Хотя есть режиссеры, которые думают иначе. Они говорят: нет, нам не нужно, чтобы композитор знал, про что фильм, нам просто нужны его работы. И все. Это такие вот есть тоже люди. Но есть люди, которые просматривают серию, сидят, вот 7 минут там вот такой отрезок, туда нужно 7 минут, 20 секунд, 15 секунд. И ты прошариваешь, а что там? Если там игровая ситуация, нужна игровая музыка. Если там ситуация лирики или драмы, давай туда Достоевщину. Это нужно. Это, ну, каждый работает по-своему. Я больше люблю работать, когда смотрю посекундно, что идет. То есть я уже сочиняю, вижу, как они играют, что они играют, сочиняю музыку. То есть от их игры и от сценария уже у меня музыка рождается. Это отдельная тема. Как рождается музыка, почему это отдельная тема.
Это даже уже интересно, как же все-таки рождается музыка.
Ну, как она рождается, ну вот смотрите, есть цвета. То, что мы видим, это цвет, да, желтый, красный, синий, черный. А вот, допустим, цвет агрессии красный. Ты примерно видишь, допустим, если на экране ощущение скопления ярких и красных цветов, музыку зеленую и желтую играть туда нельзя. Потому как ты, если это не артхаус. Если артхаус, и ты делаешь музыку в противоположность, тогда да. Но если ты хочешь делать нормальный пошаговый фильм, то нужно учитывать все цвета, которые проходят на экране. Если люди мирятся, если у них счастье и все, они за ручку идут, музыку красного цвета давать туда нельзя. И ты это ощущаешь, то есть ты примерно сам ощущаешь по цвету, как это может быть. Кстати, вот так же и тексты пишешь. Вот так же, чтобы они сочетались вместе. То есть нельзя делать болтанку и омлет.
А скажи, вот ты как композитор...
Ну, опять же, для разных стилей музыки может быть все по-разному. В том стиле, где я нахожусь, вот именно вот так нужно делать.
Ты как композитор для кинофильма, насколько отличаешься от композитора группы Кукрыниксы? То есть это принципиально различимая музыка? То есть насколько ты неузнаваем в двух этих вот амплуа?
Я не знаю, я же пишу. Я стараюсь особо... Нет, ну, во-первых, полная аранжировка композиции проходит уже на репетиционной базе, и поэтому каждый может и должен что-то свое вносить. В конце концов, из этого получается композиция. А до этого, смотря кто сочинил, либо я, либо Дима, мы делаем это дома каркасно, то есть на компьютере. И поэтому музыку для кинофильмов я не несу на репточку, да, а делаю ее дома. Поэтому там нету доли участников как бы остальной группы. Тут только моя доля. И поэтому она, возможно, отличается от группы Кукрыниксы.
Более индивидуальной становится.
Ну, она более моя, что ли. То есть там никого больше нету.
Вот на нашем смс-портале 5533 с заголовком «Весна FM Слит» в одно слово появился вот такой вопрос. Ну, тут вопросы вступления. Концерт группы Кукрыниксы для меня всегда праздник. Приезжайте в Смоленск чаще. Мы вас очень любим. Далее вопрос. Алексей, а вы не хотели бы сняться в фильме или сериале, или самому что-нибудь снять?
Очень хочу. По этому вопросу, кстати, уже создана композиция в «Myself», называется «Режиссер». Вы понимаете, вот мы такие вот все хотим, да, вот и я, и брательник мой, все тоже, вот мы жаждем кино хорошего, большого. Ну, поймите, должно все как-то выстроиться, вот все создаться. То есть мы сами, даже если тут будем ситуацию торпедировать, уверен, что из этого ничего не выйдет. Должен быть режиссер, да, должна быть сценарная основа прикольная, интересная, чтобы я в нее поверил, чтобы я в ней начал жить. Тогда это будет значимо. А вот так вот сняться в какой-то шелухе как-то, ну, смысла нету. И, да, не я там, там должен быть не я. Есть куча артистов, которые в этой шелухе снимаются, и они должны это делать, это их профессия. А моя профессия не сниматься в кино, это другая история. Я должен быть как я там должен присутствовать как личность из мира музыки, либо привносить в этот фильм какую-то медиа, какую-то тему, вот как, допустим, снялся Лагутенко в «Дневном дозоре». Он же там никакую характерную роль не несет, а как вампир Лапочка снялся прикольно. То есть вот такая медиа, какая-то такая фишка, она должна быть.
Или как, например, камео-роли есть, где реальные люди играют самих себя.
Возможно. Но это тоже мне, кстати, не очень нравится. Мне больше что-нибудь такое вот... Не от мира сего чего-нибудь. Не просто я вот музыкант, здравствуйте, а вот как в этом, в «Брате», да, вот снимали музыкантов. Нет, что-нибудь такое забавное.
Алексей, а вот если когда-нибудь все-таки фильм с вашим участием появится, какого жанра хотелось бы?
Ой, я хочу вампирскую тему. Вот, кстати, по поводу песни «Всадники света», это я раньше еще задумывался, можно ли снять кино. И вот сейчас мы это еще в очень зачаточном виде думаем, как бы нам снять кино со сценарием, с таким вот, что вот команда музыкальная ездит по стране, но они не то, что концерты дают, а они нечисть мочат. Их там вампиров, всякую нечисть. Вот это забавная тема. То есть, вы понимаете, околомузыкальная мысль, плюс она еще такая экшеновая, и плюс мы не должны выступать в роли обычных людей. Все-таки музыканты люди такие тю-тю, и поэтому губители вампиров, либо же они вампиры, либо какие-нибудь бродяги, там, не знаю, средневекового типа, либо что-то из такой вот готичной схемы. Но никак не сегодняшнего дня, и то, что мы, не знаю, вот меня снять в роли какого-нибудь следователя. Ну, это идиотизм. Зачем? То есть, есть актеров куча, вот они там дома сидят, ждут телефонного звонка, а здесь какой-то музыкант нарисовался, мою роль следователь играет. Это не надо, это просто не к месту. А вот, чтобы вот Селина не вставлять в роли губителя вампиров, есть такие вот музыканты типа меня. Они туда четко войдут, а Селин нет. Селин должен играть следователя.
А скажи...
Ну, понимаете, о чем речь, да?
Да, абсолютно. Скажи, если бы у тебя была возможность, ну, скажем там, каким-то образом повлиять на экранизацию литературного произведения, вот первое ты бы какое выбрал?
О, прикольно. Я когда прочитал «Властелин колец», я даже не представлял, что можно снять кино. Это настолько мощно и настолько громадно, и вообще просто, ну, нереально огромное произведение, что когда Питер Джексон снял его, я даже не поверил, что это на самом деле снято. То есть, а потом уже посмотрев, я понял, что все возможно. И меня как-то так это так немножко ошарашило, что действительно можно снять все, но получается так. То есть, и поэтому я уже не знаю, что бы я снял. Я бы, наверное, снял бы Роберта Шекли. Вот его маленькие рассказы, допустим, штук 8 маленьких рассказов. Такой вот. Вот знаете, раньше было забавная такая сериальная такая тема. «Байки из склепа» она называется. Вот если бы Роберта Шекли вот так же сняли фантастически, вот это было бы, конечно, best. Но почему-то еще никто об этом не догадался. Еще, кстати, у меня такая мысль была, но это я хочу писать. Я все время что-то хочу, но времени не хватает. А хочу сделать так. Вот если бы тоже сериальчик вот такой выдумали, допустим, назывался бы «Долгожитель», каждая серия говорила бы о том человеке, об одном из нем, что он живет очень долго, лет, наверное, 5000, и он рассказывает о каждом происходящем мегафакте в истории мира, но со своей колокольни как будто бы правдиво и истинно. Допустим, о смерти Христа, о рождении религии, там, либо там о несчастно там замученных людях, или откуда Первая мировая война. То есть вот его просто вот я долгожитель, сейчас вам расскажу. И вот он начинает как бы и серии 100 сделать, это было бы мега тоже бест.
Но это масштаб.
Это масштаб, но я почему с «Властелин колец» и начал, что если уж это снимают, то это снять вообще легко.
Ну, что-то подобное, вот мне сейчас как-то аналогично вспомнился фильм «Горец», когда тоже показывают эпохи, да, в которых он
путешествует. Да-да-да, но это немножко, немножко не так. Суть сериала в том, чтобы человека увлечь до такой степени, чтобы он смотрел и днем, и ночью, как я «Лост» смотрел раньше, или как «Доктор Хаус», это такие вот вещи вышли несколько лет назад. То есть увлекает тебя все в этом кино, мысль, актеры, дубляж, кстати, я тоже расскажу про дубляж, интересные вещи. То есть ты абсолютно находишься в полной гармонии между тобой и телевизором, полная гармония. Ты просто мега счастлив. На паузу покурить, покурил на плей, все, вот и вот все в ней. Поэтому-то долгожитель и Шекли, они вот как раз-то и интересны, что, во-первых, в долгожителе можно внутренний спор. Интересно, а вот он снял про этого и про этого, а я думал, что это не так. То есть уже начинается комбинация новых осмыслений, ты заново анализируешь мир. Вот, кстати, вот после НТВ-шного сериала «Сталин с нами» я заново проанализировал Иосифа Виссарионовича. То есть я заново начал как-то... То есть и вообще меня не так-то легко сбить с толку, но некоторые вещи меня так вводят в такое исступление. Блин, надо заново всю историю просматривать. Вот это-то интересно.
Вообще истории, насколько глубоко ты интересуешься? Или есть ли эпохи, которые больше всего увлекают?
Ну вот эпоха, скажем так, прошлого века, она самая интересная, она самая сногсшибающая, так как коммунизм, по идее, это время будущего. Не в этом тысячелетии, возможно, и не в прошлом, это точно, его нельзя было привлекать в массы, так как мы еще совсем не готовы, и слово «коммуна», она должна быть как-то выношена, что ли, в муках жестокого капитализма и империализма. А население, особенно крестьянское в нашей России, этого не понимало. Какие муки капитализма и так далее, не понимало, но большая, вот, большой, скажем так, большой груз вот этого всего лег и вот именно на их плечи. То есть крестьянство было раздавлено. А крестьянство на то время было самой такой, скажем так, ведущим слоем на
это
на
большая часть вообще была.
И вот эта вот загадка, как и каким образом можно было обмануть полмира, для меня остается все равно непонятной. Это вот, то, ну, все, что связано с Россией и все, что связано с Россией в прошлом веке. Опять же, там и поэты наши, и писатели, что Булгаков, что Есенин и так далее, Стругацкие, там, не знаю, вот этот, вот почему-то вот прошлый век, он больше всего меня заботит. Появление радио, телефона, ведь с появлением вот таких вот вещей мы стали кардинально жить иначе. То есть телефон, это что такое? То есть ты мысль можешь донести свою раньше, чем ты до человека можешь добежать. Чего раньше было нереально сделать. Ну почта, скажем, но это не то. А телефон это мгновенное. То есть наш прогресс может быть нереально быстрым. То есть, вот именно в тот век он был для меня, конечно, очень большим. То есть именно большим и большим. А, опять же, Константин Эдуардович Циолковский, да? Это же круть. Это сейчас мы о нем думаем так, знаете, ну, был такой, да, вот он ракету придумал, а через лет 400 он будет самым главным человеком у нас на земном шаре.
Ну, это как
потом, он первый дал мысль не как здесь жить, а как отсюда улететь. Вы не космолюди, через 400 лет будут здесь космолюди, и у каждого будет на груди значок Циолковского, потому что это мега-мысль. Никто раньше о ней не додумался, только мега-человек, вот он.
Это как сейчас вдруг переоценили все работы Да Винчи. Оказалось, что он 400 лет назад предугадал вообще все касательно там инженерной мысли.
Я был как раз на его выставке, там действительно просто уникальные вещи. Ты вот ходишь, и ты понимаешь, что вот все, что тебя окружает, ну, огромная часть, что тебя окружает в твоей жизни, вот в свое время было в его голове все эти идеи. Это удивительно.
Нет, я считаю, что это неудивительно. Вы знаете, чем отличаются люди, вот так вот, в принципе? Они отличаются количеством информации и быстротой ее переваривания. Вот у Леонардо да Винчи как раз была феноменальная быстрота переварить эту информацию. И вот когда он ее переваривал, возникала новая информация, он ее брал в свой винегрет, и все это закручивалось целый, так сказать, снежный ком. И вот до чего он доходил, это плод его разницы между мной и им. Вот это его плод. Вот между мной и им стоит этот танк или вертолет, или что он там еще изобрел. Вот это вот и есть разница между людьми. То, чего ты не сделал, или чего я не сделал.
Ну, давайте все-таки от Да Винчи вернемся опять к тебе, Алексей. И, ну, в связи с твоим творчеством у меня такой вот вопрос назрел. Как-никак, на ближайший год и у тебя, и у группы огромные планы. Это и вторая часть «Горшенёв-Есенин», это и альбом каверов, и выход новой пластинки, которая называется «Благодать».
Да.
Хватит ли нам все времени? Когда примерно этого ожидать? И, ну, подробности об этих работах, если можно. Вот, например, альбом каверов. Что там будет? Какие каверы, какие группы?
Вы знаете, на самом деле, да. Вот, получается так, что вот один год ты сидишь, ничего не делаешь, в следующий год ты как белка в колесе. Вот, допустим, сегодня, на сегодняшний день у меня несколько всяких разных проектов, я не понимаю, как я все успею. И это даже не касается кавер-альбома, я даже до него пока еще не дотрагивался. В данный момент, аранжировочный момент делают остальные участники группы. И на самом деле это неплохо, что жизнь кипит, и ты это делаешь. Как я раньше этого меньше делал, я просто мало понимал. Было такое время, может быть, я устал на то время. Или, может быть, я сейчас стал понимать, что я старею, и нужно быстрее двигаться. Тоже, кстати, может быть.
По поводу Есенина, я где-то слышал, что ты планируешь во второй части своего рода раскрыть в другую сторону личности поэта, то есть в отличие от первой.
Ну, назовем так это концепцией, да, вот да. Как мы могли бы разделить человека. Вот первая часть, вот душа поэта, все-таки он там, ну, как я попытался сделать его вот таким воздушным, лиричным, он и посмеивается. То есть он смеется над своими чувствами и в то же время их любит и переживает за них. Ну, черный человек я обязан был включить, показать, насколько он был, конечно, убит алкоголем. Вот. А вторая часть «Смерть поэта», я все-таки думаю, что он не раз говорил о том, что вот он скоро закончит. Я думаю, что вот его фатальное предупреждение вот о смерти, в нем это все время варилось, и некоторые стихотворения, они вот именно про это. В основном во второй части «Смерть поэта» будут стихотворения про то, что вот, ребята, мы теперь уходим понемногу, может быть, и мне пора в дорогу. Вот про это вот все. То есть он как-то это ощущал и понимал, что вот, ну, допрыгался, добегался. И здесь уже вот в первой части он все-таки надеялся на то, что вот алкоголь все-таки, ну, может быть, знаете, как вот надеешься, ну, это у этого, а у меня, может быть, не так будет. Во второй части «Смерти поэта» он все-таки знает свой исход, что все-таки сгореть-то реально.
И, как правило, все так и заканчивают.
Вот этого-то я больше всего и боюсь. Я вот сейчас почему совсем не употребляю алкоголь, стало совсем страшно. То есть, может быть, дошел до той ручки, когда начинаю понимать, что скоро можно ласты склеить. Вот это вот жутко. И я вижу в биографиях своих любимых артистов и просто артистов, вот, допустим, Галкин, да, вот младший, как вот это, что это же страшно, да, или там еще какие-то, там Олег Даль, который на съемках на ужине взял с собой бутылочку водки, в номер зашел и больше из него не вышел. Вот это говорит о том, что я старею, черт возьми.
Да, прям так как-то.
Да, как-то, Алексей, давай все-таки тогда, раз уж мы сейчас поговорили про каверы, и про Есенина, ну и про альбом «Благодать», когда примерно появится?
Ну вот скажу так, что Есенин должен выйти в июне, вот. Кавера мы планируем осенью сделать программку из них. По поводу выхода, я не знаю, по поводу выхода это нужно записывать опять в студии. Не могу сказать, я не буду ни дата говорить, потому что вы потом скажете, вот обещал, а не сделал. А «Благодать» точно не в этом году.
«Благодать» точно не в этом году, но во всяком случае на просторах интернета, а именно в соцсети ВКонтакте, уже имеется демо-запись одной из композиций с этого альбома, называется она «Любовь». И с позволения Алексея прямо сейчас я предлагаю презентовать на волне 102.7 FM эту песню. Я думаю, друзья, что вам она обязательно понравится. И, Алексей, если не ошибаюсь, на концертах вы ее уже тоже поете?
Не всегда.
Не всегда. А сегодня?
Я не знаю, кстати.
Загадка какая. Ну что ж, будем надеяться, что сегодня она прозвучит на концерте во клубе в 19.30. Ну, во всяком случае, она точно прозвучит прямо сейчас на волне 102.7 FM. Потом мы снова вернемся. We'll be right back.
тысячи лет, выше, чем предсмертный взгляд, выше призрачных идей, не жалеющих людей, выше птиц над головой, выше неба надо мной, выше правды, выше сна, выше нас она.
Тридцатого марта группа «Кукрыниксы» в клубе, но прямо сейчас Алексей Горшенев у нас в студии, мы продолжаем беседу. А также, друзья, напомню, что у нас на кону билет абсолютно бесплатный на концерт, на сегодняшний, понятное дело, концерт группы «Кукрыниксы». Достанется он тому, кто задаст самый интересный вопрос в прямом эфире. Телефон прямого эфира 38-93-12. Также не забывайте про наш СМС-портал, на котором уже, кстати, скопились сообщения. Вот, например, одно из них, ну, так вот человек и пишет. Нет вопросов, просто спасибо за музыку, Алексей. Песня «Не беда» вообще стала настоящим хитом, и таких у вас, и таких у вас есть. Ну, видимо, и такие у вас есть. Брату респект, Киш, мои любимые, но и «Кукрыниксы» одна из лучших групп в нашей стране. Спасибо вам, Алексей. От Натальи Голковской пришло это сообщение. Вот так вот.
Спасибо всем, кстати, спасибо большое
еще. Вот, и еще у нас тут есть сообщение. Сейчас, где тут, уже сам потерял. Здравствуй, Алексей, скажи, а нет ли у тебя идеи записать альбом «Горшенев-Пушкин», «Горшенев-Лермонтов» или «Горшенев-Маяковский»?
А какой смешной парень, как смешно пошутил. Суть заключается в том, что ни Маяковский, ни Пушкин, ни так далее не являются моими друзьями. А Сергей Есенин является моим другом. И быть другом... Слушай, а можно музыку пока эту убрать? То я под такую музыку такое ощущение, что я прикалываюсь.
Вот, потише сделал.
Ага. Суть заключается в том, что когда ты переживаешь произведение, в данном случае стихотворение, либо поэмы вместе с поэтом, и полностью разделяешь его чаяния и беды, тогда ты понимаешь, что этот человек твой друг. Не просто... Вот поэт, вы знаете, вот вы точно попали, вот как я, вот так же. Нет, ты начинаешь его ощущать, что вот ты молодец, ты вот мне помогаешь, то есть это помощь, ты продляешь его жизнь тем, что ты об этом говоришь. Вот правильно вы вот сейчас говорили, что я являюсь одним из популяризаторов, да?
Да, именно. Потому что, то есть, как таковую поэзию, да, подзабыли немножко.
Ну, в данной ситуации с Есениным это так. Вот с Пушкиным немножко не так, его везде чешут. И в школе, и везде. Я, кстати, вот его не очень, кстати, да, люблю. Вот с Есениным ну, во-первых, мы с ним в один день родились, только в разные тысячелетия. А во-вторых, ну вот, если бы вот как-то вот мы там где-нибудь в то время бы вместе законнектились, то я бы думаю, что мы бы с ним сдружились. Я вот это просто ощущаю внутри себя. А с Пушкиным нет, и с Маяковским тоже. Вот если вы вот так вот интересуетесь, будет ли еще проекта, нет, не будет.
Алексей, ну а вот концертов стало больше в Рязани, например? Вот приглашать, может быть, стали больше вследствие вот выпуска того альбома?
Вы знаете, ну, Рязань же ведь не является семьей для Есенина.
Ну, это да.
Есть село Константиновское, где он жил, и все. Рязань живет своей жизнью, а село Константиновское своей жизнью. Есть музейные работники, которые, кстати, позвонили нашему директору и сказали, что очень хорошо и все очень четко, и большое спасибо Алексею Юрьевичу. Но Рязань здесь ни при чем. Люди, которые живут в Рязани, они живут так же и те же, что и живут в Тамбове. Вы понимаете, о чем речь, да? Им фиолетово, Есенин или Пушкин.
Ну, ясно.
Им не фиолетово, почем сегодня огурцы с помидорами.
Ну, люди разные, что уж прямо сразу все.
Если мы будем говорить о массе, да?
Ну, это
мы
да.
Мы же конкретно не говорим, что в 42-й квартире живут люди в Рязани, любители Сергея Есенина.
Но и группа Кукрыниксы одновременно.
Не ездим ли мы туда чаще? А чаще ездить только в том случае, если люди чаще ходят. А учитывая того, что группа должна по разу в год ездить, так как концертов много, артистов много, все время не находишься. А вот если бы там была бы многочисленная семья Сергея Есенина, которая бы справляла бы и тогда бы да. Вы понимаете, о чем я, нет?
Понимаем.
Да, мы тебя поняли. Скажи, речь зашла люди, массы, массовость и прочее. Как тебе такое утверждение, что искусство должно тянуть общество вверх, а не опускаться до его уровня? Есть вот, ну, наверное, знаешь, о такой поговорке, что ли?
Да, суть заключается в том, что в основном люди творческого склада ума в себе имеют тонкую душевную организацию. Это говорит о том, что при проявлении чего-то неадекватного со стороны они начинают анализировать и выдавать после этого анализа происходящего более взвешенный и четкий ответ, нежели чем люди обычного склада душевной организации. Тонкая душевная организация, она подразумевает под собой совершенно не кактусовую душу. То есть, когда человек творческий через себя, как через призму пропускает лучи извне, он потом делает что-то либо музыкальное, либо хореографическое, либо театральное, либо художественное, показывая тем самым, насколько он абсолютно без границ, у него таможни нету между вами и самим собой. То есть он душа очень тонкая, очень щепетильная, пожалуйста, без обид. И вот когда его обижают, для него это является таким, знаете, некоторой невозможностью. И это, так сказать, лакмусовая бумажка вот этого стороннего мира, то есть вокруг нас. Если творческая интеллигенция описывает в своих в произведениях либо в фильмах, что наш мир жесток сегодня, значит, так оно и есть. Поэтому, когда мы говорим, что нельзя опускаться до уровня вот, обычных людей, это мы говорим о том, что артист, либо творческий, как какой-то любой другой человек, не должен врать. Если он врет, он опускается до уровня вот этих людей, стараясь показать, что «ребята, я такой же, как вы». Нет, он не такой же, как вы. И вот для того, чтобы заработать какую-то пену денежную, артист делает всякую чушь. Вы понимаете, о чем я? То есть для населения нужно пройти путь, чтобы понять суть мысли артиста. То есть тоже дойти до той грани, где называется тонкая душа, душевная организация. Для этого нужно думать, для этого нужны ощущения и впечатления. Для того, чтобы взять и деньги вот эти вот с кассы у обычного населения, снять какую-нибудь чушь, для этого не нужно идти из пункта А в пункт Б.
Проще.
Проще будет быть, да. И вот поэтому-то для настоящего артиста все время задана высокая планка. Он должен себе не врать. А так как он анализирует и себе не врет, потому что, ну как, ну, ты можешь надурить друга, не знаю, там, брата, любого, кто не ты, но себя ты не можешь надурить. Конечно. Именно поэтому мы говорим о том, что человек опускается до этого, либо поднимается до этого. Только заключается в одном – во вранье. Человек врет для того, чтобы по былику срубить деньги. Но он-то, когда делает фильм-то, все же знают, вот, допустим, есть такой режиссер, который снял великолепное кино, и вдруг мы видим, что он снял какую-то комедию с участниками из Comedy Club. Это же ужас! А он просто хотел срубить денег. Вот и все.
А тогда вот возникает другой вопрос голодного художника. Вот что вот это вот в таком случае за
фильм? Вы же ведь не думали никогда, что есть сытый художник? Вот есть. Я и объяснил вам эту тему. Тогда, когда художник не опускается до обычного человека, не занимающегося творчеством, он не получит вообще ничего. Дело в том, что чтобы слушателю, либо зрителю понять этого художника, этому слушателю и зрителю нужно пройти определенный путь. Либо впечатление схватить, либо проанализировать, дойти до той же самой сути, тонкой душевной организации вот этого артиста либо художника. Нужно поработать чуть-чуть мозгами, душой, развитие, чем-то еще. Если публика не хочет работать, она отдает деньги тем, кто опускается до них, который тоже не думает. Вы поймите, чтобы достичь определенной цели, нужно сделать шаг. Шаг я не хочу делать. Это муторно. Зачем я буду шаг делать? Ко мне и так все идет. Именно поэтому настоящие художники всегда были голодными и злыми. Но на сегодняшний день, когда мы видим Квентина Тарантино, который абсолютно голодный до творчества, но имеет очень большую сумму на своей книжечке, да, либо, так сказать, на карте, мы видим совершенно другой уклад жизни. Дело в том, что в Америке бизнес устроен по-другому, нежели чем у нас. У нас в основном люди богатые, музыканты – это люди, играющие на корпоративах. А кто у нас играет на корпоративах? Знаете, да?
Ну, конечно же.
Лошьё всевозможное. И поэтому мы не будем говорить о том, что вот эти вот люди, играющие на корпоративах, они имеют возможность не врать. Они всегда врут. Но при этом они очень хорошо разбираются в музыке, у них такая же тонкая душевная организация, но они привыкли уже хавать деньги вот так, как они привыкли. Ну, допустим, зайдя к кому-нибудь в дом, ты сразу же у этого вдруг для тебя ненавидимого как бы вот музыканта, у него, понимаешь ли, и Бах есть, и то-то, и он все разбирается во всем, и так с ним сядешь, поговоришь, он мега такой чел, но он занимается другим, он снимает пену. Это я стопроцентно думаю, что Стас Михайлов никогда не слушает нашу русскую эстраду. Вот так вот для себя. Никогда. Только вот наша упырная публика любит его слушать.
А он приходит к себе домой и включает, я не знаю, например, там...
Да все что угодно включает. Вплоть до Ози Осборна.
Сейчас как-то про Стаса Михайлова, я даже не знаю после этого, как продолжать беседу.
Ну, потому что, смотрите, тут я почему говорил о том, что мне интересно, вот сам исторический как бы факт в чем. Дело в том, что вот с 17-го года уничтожение личности в нашей стране приняло главную цель – уничтожение личности. И поэтому, когда в нашей стране люди платят деньги, баснословные, к примеру, на Стаса Михайлова, на какую-то еще вот вещь, это говорит о том, что люди не хотят делать шаг. Вы поймите, что в основном 99% и 9% на Западе люди поют вживую. Это первое. Возможно, что и Стас Михайлов, и Лепс, и прочие, они вживую поют. Я даже более чем уверен, что они вживую поют. Но это не подвиг. А сейчас это ставится, вы знаете, Ваенга.
Это же норма.
Это же, нет, петь для Запада это не просто норма, это естество. Как петь. Мне же нравится, я занимаюсь музыкой только потому, что мне нравится петь, а не просто зарубать деньги. А получается так, что для нас пение вживую – это подвиг. Оказывается, ух ты, у нас вот эти вот люди, они еще вживую поют. Ну, это вообще аплодисмент. Они у нас вживую поют. Ай-яй-яй-яй, как... Это так должно быть вообще, по сути.
Нет, а помните, например, как группа The Smiths, когда их позвали на телевидение, сказали, что для шоу надо, чтобы вы пели под фонограмму. И они тогда там вообще поменялись, по-моему, местами. Там один пел, открывал рот или не хотел даже петь.
Да, барабанщик...
Махал цветком в руках и так далее. То есть, ну, вот до чего. Там просто они не понимают, как это так. Мы придем, мы музыканты, и мы будем под фонограмму, под свою же. Зачем это?
Ну, они вроде пришли, но пошутили.
А зачем мы тогда репетируем целыми днями? Зачем мы вот нарабатываем?
Это мы сейчас об этом как раз и говорим, что вот у нас до сих пор значимые режиссеры, хорошие, с тонкой душевной организацией, которые не врут, будут зарабатывать в миллиарды раз меньше, чем Тарантино, к примеру. Пока мы не будем делать шаг. Вот и все. То есть это все банально, все просто. Вот оно вот так вот и здесь.
Ну, а с другой стороны, вот смотри, если все-таки, ну, Тарантино, шаг, все это понятно, но у нас в России как-то, ну, как режиссер может снять фильм и на этом заработать, чтобы снять, к примеру, другой фильм? Я уж не говорю про то, чтобы прокормить себя или уж, не знаю, улучшить свои жилищные условия. Ведь у нас кинотеатры дают минимальный период для фильма, и то хорошо, что если вообще дают. Тарантино, да, понятное дело, во всех кинотеатрах страны, во всего мира и прочее, хотя когда-то у Тарантино тоже не было ни еды, ни воды.
Давайте мы просто будем отсчитывать время нашей былой социалистической вот этой действительности назад. Я думаю, что лет 70 еще. Вот 70 лет еще будут у нас снимать фильмы, не пойми о чем. Либо будут занимать деньги, снимать хорошее кино, но при этом ничего не зарабатывать. Я думаю, что нужно пройти тот же путь от начала Октябрьской Великой Революции до сегодняшнего дня, только в обратную сторону. Вы поймите, каждый из нас должен себя уважать. И вот если мы этого не сделаем, тогда у нас все будет так же, вот о чем мы с вами говорим. Вот насколько в нас убивали личность, вот настолько нужно времени назад и пройти. То есть лет 70 еще. Это все взаимосвязано.
Скажи, ты веришь в искусство и в музыку как в инструмент вот этого воспитания?
Ну, если человек не смотрит, и не читает, и не слушает, это не инструмент.
То есть, получается, даже если он существует, то он, грубо говоря, работает с теми, кто и так это готов воспринимать.
Смотри, я верю в то, что это не инструмент. Я верю, что любое творчество – это поиск единомышленников. Допустим, тебе вдруг послышалось где-то, как мне тоже часто, о, мысль какая-то интересная, вроде я вот тоже об этом думал. Потом я как бы стал больше интересоваться, и тут мы сошлись мнениями, и мне стало легче жить. Но это не инструмент, это всего лишь... Это всего лишь, вот, как сказать, биография, вот вроде, ну, то есть это как будто сличение личности, то есть ты начинаешь понимать, что ты похож, значит, я не один, уже здорово, но это не инструмент, это тебе легче становится жить от того, что вот здесь это есть, то же самое, что и во мне, и в тебе, то есть я еще не потерянный, значит, как бы я думаю в верном направлении и так далее, то есть это все-таки не инструменты, это вот… Сейчас объясню.
Блин, я, наверное, прибавляет какой-то уверенности
в чем
своих убеждений.
В чем суть вот счастье, да? Это, ну вот я не говорю там про любовь, а просто счастье. Это в том суть, что у тебя много друзей. Друзей. А ведь как можно друзей-то найти? Они должны быть единомышленниками. То есть они должны разделять твои чаяния. И радоваться от того, что как бы от твоих радостей. И тогда ты счастлив, у тебя много друзей, у тебя там все везде, ты выходишь на улицу с распростертыми объятиями, видишь этот мир, тебе нравится жить. И только тогда мы будем счастливы, когда мы будем с друг другом делиться и находить в каждом из нас единомышленничество. То есть... А для этого нужно сделать так, либо совсем быть идиотами, чего было предостаточно в нашей стране до, либо находиться в своем кругу общения, где, допустим, количество книг и мыслей одинаковое. Вот, в принципе, и все. И вот так мы все кучкуемся. И чем меньше людей вокруг, значит, вы много знаете. Чем меньше вас в вашей компании, значит, вы много знаете. Чем больше людей в вашей компании, значит, вы меньше знаете. То есть, смотри, какая суть. Чем больше ты знаешь, тем меньше возможности найти себе единомышленников.
Таких же подобных.
Да, 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 да. Значит, когда вас всего трое, значит, вы вообще боги.
Да.
А нас, кстати, сейчас трое. Так что вот так вот. Алексей, с тобой невероятно интересно говорить, но, к сожалению, время-то не бесконечное, и уже как-никак...
Саундчек еще делать.
Еще саундчек более. Делать, и в 19:30 сегодня двери А-клуба откроются, да, даже раньше откроются, чтобы запустить людей на концерт группы «Кукрыниксы». Насколько я помню, в прошлом году это, ну, может быть, я могу ошибаться, но на моей памяти это был первый аншлаг в А-клубе на тот момент.
Не первый, но это был аншлаг.
Во всяком случае, билетов перед концертом уже не было, и клуб был забит битком полностью. Хорошо, что мы работаем на «Радио Весна».
Алексей, огромное... «Радио Весна» уже должен давно сказать, когда будет весна. Ну что, вы-то точно знаете?
Мы работаем.
Я тебе даже больше...
Вы работаете?
Мы работаем.
Я тебе больше того скажу. То ли синоптики шутят, связано это с 1 апреля, то ли правда, но 1 апреля в понедельник днем в Смоленске плюс 10.
Круто.
Вот
так.
Ну, вот так, вот
я
так.
Я вас могу и хочу поздравить.
Так что я советую тебе задержаться до понедельника. А если понравится, так оставайся у нас навсегда. В конце концов, Смоленск всегда любил и любит группу «Кукрыниксы». Я думаю, что группа «Кукрыниксы» также любит наш город. Алексей, огромное спасибо. До вечера, до концерта. Сегодня, друзья, в 19:30 в А-клубе концерт группы «Кукрыниксы». Всем советую быть. Алексей, обязательно приходи к нам снова. Всегда тебе рады, всегда тебя ждем. Ну и да. вот на этой вот ноте.
А, слушайте, давайте еще, может, билет дадим. Если там все девушки, то как бы это одно дело. А если всего лишь одна девушка, остальные парни, то лучше девушке дать.
Если...
Вы понимаете, что деньги расходятся там на косметику, куда-то сюда, денег нету.
Ну, какой вопрос ты вспомнил?
А там не видно, да, девушка или мальчик?
Ну, мы можем сказать, чтобы, если что, нам потом написали, и мы свяжемся с ними. Ну, прислали бы телефон, а мы созвонились.
Сейчас тебе напишут. Я мальчик, мне билет не давайте, да?
Ладно, в любом случае, у нас были условия позвонить, но никто не решился. Ну, значит, у всех уже билеты есть, тем лучше. Тогда, друзья, до вечера. С группой «Кукрыниксы» встретитесь в А-клубе. Ну, а прямо сейчас, в завершении нашей беседы, конечно же, группа «Кукрыниксы» прямо сейчас прозвучит на волне 102.7 FM.
Пока!
Все чаще гореть огню. Сила в моих руках, о ней только и пою. Стих мой на едкой земле раскроет бутонный глаз. Их согреет в себе моя мелодия в темный час. Я расправляю крылья, приношу вам свет. Я никогда не думал, что в этом ничего нет. Я раздвигаю стены уже тысячи лет. Я помогаю не верить то, чего сроду нет. Движение моих рук, движение ломаных тел. Ты видишь ровно то, что ты видеть хотел. Доверься только мне, не говори никому. Как можно изменить повсюду жизнь одному. Оставляю тень всегда позади себя. Остужаю день, до ночи, а ночью лень. Вам открылся я, движение имя мне. И на моем пути не вздумай стоять нигде. Я расправляю крылья, приношу вам свет. Я никогда не думал, что в этом ничего нет. Я раздвигаю стены уже тысячи лет. Я помогаю не верить то, чего сроду нет. Движение моих рук, движение ломаных тел. Ты видишь ровно то, что ты видеть хотел. Доверься только мне, не говори никому. Как можно изменить повсюду жизнь одному. Я расправляю крылья, приношу вам свет. Я никогда не думал, что на том ничего нет. Я раздвигаю стены уже тысячи лет. Я помогаю мне верить, то, чего сроду нет. Движение моих рук, движение ломаных тел. Ты видишь ровно то, что ты видеть хотел. Давишься только мне, не говори никому. Как можно изменить повсюду жизнь одному?